Глава 6. Куда теперь? Ощущение — штука ненадежная, а мои сейчас и вовсе выходили за рамки. Скала, на которой я стоял, она походила на асфальт в жаркий полдень. Оседала, шла волнами, хотя ступни мои стояли на ней совершенно неподвижно. И невозможно было определить, какого же она все-таки цвета. Скала пульсировала и вспыхивала пятнами, точно шкуры игуаны. Таких небес, какие я узрел над головой, я тоже никогда в жизни не видел. Они были как бы расколоты надвое, точно посередине. Половина ночная, густо черная, где в глубине плясали звезды. Когда я сказал «плясали», то имел в виду именно это слово. Они не мигали и не вспыхивали. Нет, они прыгали и скакали, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Они мчались стрелой и водили хороводы, они меркали и загорались с новой силой. Это был довольно-таки пугающий спектакль, и в животе у меня свернулся тугой комок, предвестник приступа акрофобии. Попытки перевести взгляд на что-то другое облегчения не принесли. Вторая половина неба была похожа на сосуд с цветным песком, который постоянно встряхивают. Полосы оранжевого, желтого, красного, коричневого и багряного цветов извивались и сплетались. Пятна зеленого, лилового, серого и мертвенно-белого то появлялись, то исчезали, порой превращались в иные, тоже извивающиеся переменчивые фигуры. Это постоянное движение вызывало самые немыслимые ощущения, дали и близости одновременно. Порой наверху будто вдруг возникало высокое небо, но вскоре вновь светящиеся цветные туманы и полосы опускались, вызывая головокружение и тошноту, и охватывали меня своими вполне материальными, прозрачными щупальцами. И только потом я заметил, что линия, отделявшая черную часть небес от цветной, медленно смещалась куда-то влево. Было похоже, что небесная мандала кружится надо мной вокруг оси, проходящей непосредственно через мою макушку. Источник света в яркой половине установить было просто невозможно. Я посмотрел вниз на то, что сперва показалось мне некой долиной, где мелькали бесчисленные яркие вспышки. Однако, когда продвигающаяся вперед тьма небес вплотную подошла к границе этой долины, звезды, танцуя, постепенно сгорели в ней. И оказалось, что передо мною распростерлась бездонная пропасть. Я стоял у края мира, у края Вселенной, у края всего сущего. Однако вдали, далеко-далеко от того места, где я стоял, что-то высилось антрацитовой грудой. Сама чернота, имеющая, впрочем, конкретные очертания и смягченная едва заметными вспышками света. Я не мог представить себе размеры этой горы или строения, ибо понятия о расстоянии, глубине и перспективе здесь отсутствовали. Здание? Или группа зданий? Может быть, город? Или просто возвышенность? Очертания черной горы менялись каждое мгновение, стоило мне взглянуть туда. Теперь легкие полосы тумана, похожие на простыни из полупрозрачной материи, медленно проплывали меж нами, свертывались, извивались, словно вздуваемые потоками горячего воздуха. Мандала у меня над головой, наконец, прекратила вращаться, заняв положение в точности обратное первоначальному. Теперь яркие цветные полосы вспыхивали у меня за спиной и были почти незаметны, если не оборачиваться, на что у меня и не было ни малейшего желания. Приятно стоять на краю этой пропасти, из которой некогда возникли все вещи на свете. Она существовала всегда, задолго до возникновения образа. Это я знал совершенно точно, хотя и неведомо откуда. Это находилось в самом центре моего сознания. Я знал это хотя бы потому, что определенно бывал здесь прежде. На заре своей жизни, задолго до того, как я стал тем, кем являюсь сейчас, я побывал здесь. То ли отец, то ли Дворкин, теперь я уже и не помню, приносили меня сюда и держали на руках, а, может быть, стояли вместе со мной на этом самом месте, здесь, на краю пропасти. И я видел примерно ту же сцену, с тем же, что и сейчас, чувством узнавания и непонимания одновременно. Удовлетворение, которое я сейчас испытывал, чуть отдавало избыточным нервным возбуждением. В нем был привкус чего-то запретного, чего-то подозрительного и чуждого мне. Интересно, но именно в этот миг во мне возникло острое желание обладать камнем правосудия, который я вынужден был спрятать в компостной куче в тени земля. Ведь камень был той самой вещью, благодаря которой Дворкин некогда создал в нашем мире столь многое. А, впрочем, может быть, я, сам того не ведая, просто искал защиты у камня или жаждал обладать неким символом сопротивления тому хаосу, что кружил передо мной в глубине бездонной пропасти. Возможно. Не знаю. Я, восхищенный, продолжал смотреть на тот берег бездны, и то ли глаза мои как-то приспособились, то ли перспектива в очередной раз изменилась, однако теперь я стал различать некие крошечные призрачные предметы, движущиеся внутри черной громоздящейся глыбы и похожие на медленно пролетающие метеоры. Я ждал, внимательно вглядываясь в них, порой угадывая их дальнейшие действия. Вскоре одна из туманных полупрозрачных полос подплыла ко мне совсем близко, открыв горизонт, и почти сразу же я получил ответ на некоторые свои вопросы. Движение в темной массе стало отчетливо заметно. Одна из форм начала расти, и я понял, что она движется ко мне по некоему извилистому пути. Через несколько секунд стало ясно, что это всадник. На вид вполне материальный, хотя и казавшийся призраком, как, впрочем, и все, что было передо мной. Еще через мгновение я увидел, что всадник этот совершенно наг и сидит на безволосой лошади. И человек, и конь были смертельно бледны и стремительно мчались по направлению ко мне. Всадник размахивал белым, как кость, клинком, его глаза и глаза лошади вспыхивали красным. Не знаю, по правде говоря, видели ли они меня, существовали ли мы в одном и том же измерении. Уж больно неестественно он себя вел. И все же я вытащил из ножен Грейс Вандир и отступил на шаг, ожидая, когда всадник совсем приблизится. По его длинным белым волосам пробегали крохотные искорки, и когда он повернул голову, я понял. Примчался он за мной. Взгляд его был тяжел и холоден. Я физически ощущал его лбом и грудью. Я повернулся к нему боком и поднял клинок. Он продолжал движение, и только тут мне стало ясно, сколь оба они, и всадник, и конь, огромны, чудовищно огромны, куда больше, чем я полагал. Они приближались. Что-нибудь метрах в десяти от меня всадник поднял коня на дыбы, и они остановились, глядя на меня и покачиваясь, словно в морских волнах.
«Как твое имя?»
— прогремел голос всадника.
«Назови свое имя, о ты, явившийся вместо сие!»
От звука его голоса у меня зазвенело в ушах. Он говорил удивительно монотонно и громко.
«Я называю свое имя по собственной воле, а не по чужому приказу», — сказал я. «Кто ты такой?»
Он три раза коротко гавкнул, видимо, засмеялся.
«Я утащу тебя вниз, в пропасть, где ты будешь вечно оплакивать свою дерзость!»
Я прицелился Грейс Вандиром ему в глаз.